Украины. Говорит радио «Свобода». Правосудие у микрофона Марьяна Тарачешникова. Почему призывникам становится все сложнее добиться отсрочек от армии? На чьей стороны суды и сможет ли общественная комиссия при Министерстве обороны существенно повлиять на ситуацию, связанную с нарушением прав призывников и военнослужащих? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти в сегодняшней передаче. Я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Нашим постоянным слушателям она очень хорошо известна. Это председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Но говорить-то мне сначала бы хотелось не столько об отсрочках, сколько о том законе, который Владимир Путин подписал еще в июль прошлого года, и он начал действовать вот буквально с 1 января 2007-го. Этот закон предусматривает сокращение сроков службы в армии по призыву. Ну вот удивительное дело. С одной стороны, президент, ставя свою подпись под этим законом, сокращает сроки службы в армии. Теперь призывники будут служить полтора года, а начиная с 2008 года всего один год. Но с другой стороны, тем же документом отменяется целый ряд оснований для отсрочек от призыва. Что это такое? И есть ли смысл проводить такую реформу, на ваш взгляд, Валентина Дмитриевна?
Ну, реформу это назвать нельзя. Это некоторые бюрократические и политические неудачные телодвижения, потому что понятно, что служба по призыву, будь она два года, полтора или год, она все равно обязательно столкнет солдата с тем безобразием, которое происходит в воинских частях. А отмена отсрочек социальных и только одна отсрочка останется для получения образования, это на самом деле просто очень жестокое и несправедливое отношение не только к призывникам, которым не дадут учиться, но и к их престарелым родителям, а у некоторых одиноким бабушкам и дедушкам.
Вот. То есть это можно расценивать как наказание, получается?
Это наказание, в общем-то, всего населения, честно говоря, потому что разговоры Генерального штаба о том, что некого призывать, поэтому нужно отменять отсрочки, они вот такие советские-советские на самом деле. А разговор о том, что вот срок службы сократится, ну, ничего, что на год от инвалидов пенсионеров призовут, я считаю, что это совершенно вообще негуманно. И я об этом говорила у Грызлова вот год назад. Я говорю, ну, как же вы можете оставить людей без помощи? Ведь не только в больших городах с центральным отоплением и с водой живут такие пенсионеры-инвалиды. Это же провинция, там и скотина какая-то мелкая, и дрова, и воду принести, и ведро вынести. Ну, ничего, говорит мне наш спикер, нам некого призывать. Это тоже легенда. Понимаете, вот, к сожалению, и Государственная Дума, и тем более Совет Федерации, и администрация президента тут, по-моему, поступили не совсем по-человечески и не совсем полезно вообще для вооруженных сил. Потому что офицеры уже предчувствуют две проблемы. Это одновременная служба солдат, призванных на разные сроки. Те, кто больше вынужден будет служить, они чувствуют, что это несправедливо по отношению
к ним. То есть это может просто это будут спровоцировать конфликты. Дедовщину.
Да, это будут конфликты разного рода. Они есть такие конфликты. Ведь мы, например, все эти годы встречаемся с тем, что очень плохо относятся офицеры и солдаты к тем, кто после вуза приходит на 12 месяцев. Вот ты шибко умный, тебе всего год, а мы тут на два года, и вообще вот, вот. И вторая проблема, это уже чисто военная. За год солдата профессионально подготовить невозможно. Конечно, если ему давать задание копать, сажать, красить и ремонтировать, то тут как бы много ума не нужно. А если это реальные войска и реальная боевая часть, тут, конечно, полгода учебки, и потом полгода службы, и что? Да? Вот офицеры, действующие в войсках, видят такие проблемы. И мы пока, в общем-то, с ними не решили, как мы будем вот это вот все как-то сглаживать, или наоборот, будем ставить вопрос о том, чтобы это было по-другому. Более того, существуют воинские части, где вообще невозможен год службы. Да? Это даже такие, в общем-то, странные на первый взгляд, но, с другой стороны, важные. Это комендантские, военных комендантов подразделения, да? Комендантские там батальон или рота, там учить надо, да, они же и с оружием, они и в нарядах, они и в розыске, да, и это военнослужащие по призыву.
Ну, я думаю, что с теми же проблемами могут сталкиваться и офицеры в военно-морских силах, потому что там тоже более длительные сроки обучения, ну, тех же самых призывников.
Там просто, на самом деле, мы еще с флотскими не говорили, но я думаю, что у них, кроме непечатных, никаких слов по этому поводу не будет.
Но, тем не менее, мне бы хотелось вот первоначально-то поговорить о проблеме, связанной с отсрочками. И знаете, что самое удивительное, на мой взгляд? Что вроде бы как бы есть эти отсрочки, но даже вот сократили, хоть что-то оставили, но воспользоваться ей реально практически невозможно. Людям приходится идти в суды и в суде доказывать, что у меня есть такое право, и я не должен сейчас идти в армию.
Ну, пока отсрочки не сократили. Слава богу, весь 2007 год у нас еще все действует.
Будут действовать они.
Да, и хотелось бы на самом деле всем напомнить и всех мобилизнуть, что если у вас есть основания, давайте оформляйте их. С 1 апреля будет весенний призыв, несите документы, чтобы у вас было решение призывной комиссии, чтобы в приписном стояла отметка, и вообще, чтобы все было хорошо. Но на самом деле всегда было сложно отстоять свои права при призыве. Первые судебные дела начались еще задолго до российского законодательства. Это вот в Челябинске, на самом деле. Там Людмила Николаевна Зинченко еще в 89-90 пыталась помочь призывникам в суд подать. И сейчас тоже, особенно в эту осень, когда по всей России были облавы на призывников, всем говорили, никаких прав нету, никаких документов не возьму, ты вообще все, ты врешь, поехал в войска. И вот тут, конечно, очень важно, чтобы или сам парень, или его родные могли подать в суд.
Вот о том, как защищать свои права призывникам, мы поговорим сразу после короткого анонса на волнах радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. И сегодня мы обсуждаем армейские проблемы и пытаемся понять, сможет ли общественная комиссия при Министерстве обороны существенно повлиять на ситуацию, связанную с нарушением прав призывников и военнослужащих, и почему призывникам становится все сложнее добиваться отсрочек от армии. У нас есть уже дозвонившиеся. Давайте послушаем Владимира из Москвы. Пожалуйста, в эфире.
Добрый день. У меня вопрос по поводу того, что служить некому. Вот у нас по закону вроде бы 1% от численности населения. А сколько всего должна быть численность армии? Как в других странах? Там сколько процентов?
Владимир, спасибо за ваш вопрос. Вот я попрошу Валентину Дмитриевну ответить на него, насколько это возможно. У нас есть одна проблема. Всегда, когда речь идет о взаимоотношениях гражданского общества и военных ведомств, то представители гражданского общества очень охотно участвуют во всех эфирах и дают интервью. С военными ведомствами всегда все гораздо сложнее. Вот, как видите, мы сегодня вдвоем. У нас нету, к сожалению, представителей военного ведомства. Хотя я приглашаю и честно пыталась найти человека, который смог бы представлять стороны государства. Тем не менее, Валентина Дмитриевна, давайте попробуем ответить.
Ну, на самом деле, везде по-разному, ну, где-то 0,5% от численности населения. Ну, в России есть свои проблемы, потому что у нас же есть армия, которая там должна по расчетам экспертов составлять вместе с офицерами, прапорщиками, солдатами не больше 800 тысяч, но у нас есть и вооруженные силы, в которые входят и внутренние войска, и пограничные, и строительные части. И бог знает, кого у нас только нет, 14 ведомств имеют свои подразделения. Поэтому, конечно, общая численность солдат в России всегда получится больше. Другое дело, будут ли это солдаты-профессионалы, добровольно пришедшие, или это будут призывники, которых в наручниках доставляют. Но вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что военные ведомства лукавят. И, к сожалению, те данные, которые мы уже много лет представляем официально, которые расположены на всех сайтах, и Владимира Петровича Лукина, уполномоченного по правам человека, и Эллы Александровны Памфиловой, председателя Совета при президенте по правам человека, и на наших правозащитных сайтах, реально военную службу по призыву в России проходит 35-37% от мужского населения. Когда говорят, что вот мы призвали там 9 или 11 стоящих на учете, военные забывают упомянуть, что стоят на учете те, кто уже службу прошел. Поэтому это все лукавство. К сожалению, вот эту легенду о 9-11% повторяют и министры обороны, и депутаты наши. Ну, как бы говорится, бог им судья. Конечно, вооруженные силы у нас великоваты, и самое главное, не очень хорошо организованы. Мы бьемся с 90-го года, чтобы все-таки строительные части в любой их модификации ликвидировали. Нужно военным строить, давайте как обычно, у нас...
Пусть обращаются к гражданству.
У нас экономический строй другой, давайте тендеры, давайте подряды, нечего плодить промежуточные инстанции и увод денег из бюджета.
Слушаем, Анатолий из Подмосковья, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Вы в эфире, вот, здравствуйте.
Я в эфире, да. Мне хотелось бы сказать, что, по-моему, мало кто понял, что означает год призыва, один год. Дело в том, что природа призыва не предполагает пребывание в течение года. Представьте самих себя, пребывание года. Это просто учебные сборы будут по своей природе. Неизбежно. При этом не надо забывать, что армия на две трети состоит из так называемых профессионалов или наемных людей. На две трети. И только треть, а может даже и меньше, это вот люди, служащие по призыву. Пребывание в течение года – это просто длительные учебные сборы. Таким образом, государство негласно ликвидирует, по сути дела, это мое мнение, то, что называется призывной армией. И тут нужно говорить совершенно уже о другом, о том, как будет проходить этот год и чему он будет посвящен у солдата, и как он будет организован. Солдат, уходящий на год, это совершенно другое, чем уходящий солдат даже на два года.
Валентина Викторовна, вы согласитесь с Анатолием?
Это хорошая трактовка, но, к сожалению, это трактовка нашего радиослушателя. Реально командиры частей абсолютно не получили планов, что это будет только учеба, а реально у них существуют нормальные боевые планы, и полигоны, и боевое слаживание, и маневры, и все остальное по полной программе, нормальная служба. Я уж не говорю про части постоянной боеготовности, откуда военнослужащих посылают на Северный Кавказ в зону боевых действий.
В общем, складывается такое впечатление, что и закон приняли, а как его применять, еще никто даже себе не представляет.
Ну, почему? Боевые офицеры в воинских частях очень хорошо себе представляют, что головной боли у них будет очень много. Конечно, есть 2007 год для того, чтобы попытаться, может быть, как-то это все действительно в какие-то разумные рамки внести, понимаете? Но там, тут столько проблем и со стороны семей, которые остаются без кормильца, и со стороны воинских частей, куда приходят как бы действительно вот на побывку, да, на год. Полгода это обучение, получение воинской специальности, и что потом с ним полгода делать? Либо его в другую часть направлять? Как бы даже физически человек, который меняет место жительства, климат и вообще все остальное, у него организм год должен адаптироваться. Это тоже все физиологи знают на самом деле. Не знаю, есть год, вот появился, мы уже говорили сегодня в начале, Общественный совет при Министерстве обороны, возможно, сейчас это будет одной из тем той комиссии, в которую я вошла, это комиссия по проблемам безопасности военной службы.
Вот. То есть вы как раз и будете обсуждать варианты возможные вот выхода из ситуации и что делать с призывниками, которые призваны на год?
Честно говоря, я жду от офицеров каких-то предложений и вопросов, потому что, в общем, в общественном совете не так много, даже мало специалистов, конкретных экспертов вот, по проблемам военной службы, да, вот этой технологии. Вот, есть эксперты, которые занимаются вопросами реформы, всякими прочими, ВПК. Вот. Но я думаю, что если будут обращения, то мы сможем эти проблемы как-то обсудить и, по крайней мере, предложить что-то. Но я, как всегда, верю в разум нашего народа, который быстро сообразит, что такой общественный совет надо чем-то напрягать полезным.
И обращения начнут поступать.
Ну, да, пока,
не боитесь,
пока...
что завалят вас?
Вы знаете, ну, поскольку у нас организация такая, Союз комитетов солдатских матерей, мы готовы к любым предложениям, и, в общем, наши региональные комитеты уже получают вопросы и предложения, касающиеся вот этого вот изменения срока службы. Но тут важно не просто, чтобы это были крики и вопли, а какая-то все-таки какой-то план разумный, либо какие-то предложения разумные. Конечно, общественный совет завалит, потому что еще только вышел приказ. А я вот узнала на заседании, что очень многие получили от офицеров космодрома Байконур приблизительно одинаковые письма, одинакового содержания. Там проблемы с жильем для тех, кто уже фактически вышел в запас. Но вот, к счастью, в заседании общественного совета президент подписал указ, и вроде бы эту ситуацию...
Видимо,
как-то...
он тоже получил письмо.
Ну, наверное, разрулили как-то.
Вы были не единственные.
Ну, может быть, и министр обороны, конечно, получил. Просто мне было удивительно. Я только прочитала приказ на сайте Министерства обороны, открыл ночью свой почтовый ящик в интернете и увидел там три такие письма.
Виктор из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Вот когда жалеют призывников, которые имеют престарелых родителей, то почему-то не думают о том, что получается, что если человек сирота, или у него молодые родители, или у него нет двух детей, то он должен служить. Почему получается, что, значит, здоровый человек, да, должен служить, у которого молодые родители? Где же здесь справедливость? Я вот это не понимаю. Если это закон для всех обязательно, значит, все должны служить.
Пожалуйста,
прокомментируйте. Справедливость в Семейном кодексе Российской Федерации. Гражданин, дети обязаны, и внуки обязаны ухаживать и содержать своих нетрудоспособных, престарелых мать, отца, бабушку, дедушку или усыновителя. Или своих братьев и сестер несовершеннолетних, которые не имеют возможности себя обеспечивать и не могут за себя отвечать. Понимаете, мы жалеем не призывников в этой ситуации. Мы говорим о том, что семьи на год останутся без помощника, без кормильца. Вот сегодня в 7 часов утра я звонила в Якутию. У нас ситуация, пока парень служил, мать заболела, у нее там такая тяжелая скоротечная болезнь, она лежит без всякой помощи. Вообще одна без всякой помощи. Лежачий инвалид второй группы. Значит, сейчас мы просим как-то ускорить оформление документов, чтобы парень был уволен. Как вы себе представляете? Представьте себе, что вы лежите один в своем доме каком-нибудь в маленьком поселке, никого нет, ни родных, ни близких, никто не подойдет, никто не покормит, никто не согреет, ничего.
Но мне кажется, здесь слушатель, может быть, вот наш Виктор, несколько глубже копнул. Ведь все эти разговоры пока ничем не заканчиваются о необходимости перевода армии на профессиональную основу. Они имеют действительно резоны.
Существует указ 722, подписанный в 96-м году, исправленный в 2000 году, который планирует переход на добровольное комплектование должностей солдат и сержантов. Ну, когда-то это была весна 2000 года, а сейчас формулировка его по мере создания социально-экономических условий. Но уж сейчас в России созданы все социальные и экономические условия для перевода на добровольную профессиональную службу. И пограничные войска давно хотят быть гражданской государственной службой, потому что это служба с оружием, и те ребята, которые приходят, достаточно слабое здоровье, достаточно такая, в общем, слабая подготовка, а на год пограничникам они вообще не нужны.
Ну, по этому поводу, кстати, вот сообщение на пейджер прислала Андрей. Хочу сказать, что военкоматы не имеют квалифицированных врачей и оборудования. В частности, призывники со скрытой наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями и ранее судимые считаются здоровыми и нормальными. Их призывают по справкам из других медклиник.
Дело не в оборудовании, а дело в совести врачей вот этих призывных комиссий. Понимаете, когда человек приносит амбулаторную карту, в которой четким почерком написаны все диагнозы, когда в личном деле есть выписки из диспансеров, да, из разных, в том числе из психоневрологического, и все равно врачи признают человека здоровым, ну, вообще-то, на самом деле, это преступление врачебное. Очень трудно врачей схватить за руку, потому что они прикрываются тем, что мы как бы впрямую не можем опротестовать именно их решение, а можем опротестовывать только решение призывной комиссии, и они все время прячутся за спину главы администрации, председателя призывной комиссии и военкома.
Иван из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вы знаете, врачи здесь ни при чем, не сочтите меня за пессимиста, но дело в том, что в больном, насквозь больном государстве невозможно, в принципе, решить такие проблемы, как вот проблемы с воинской службой, со здоровьем, с образованием. Они все время множатся, вы по своему опыту знаете. И это все не случайно. Честь вам и хвала за вашу работу, но вот, к сожалению, вот корень проблемы не в вашей работе.
Ну, по поводу, можно что искоренить или нет, мы вот в этом году, 11 января, представили президенту давно лелеемую нами идею сквозного медицинского наблюдения для граждан России, которые встают на воинский учет, уходят на службу по призыву или по контракту и потом возвращаются. Вот эту идею наших молодежных медицинских центров. Ну, на самом деле президент одобрил, уже дал поручение. Теперь, конечно, начнется наша позиционная борьба уже с конкретными министрами и исполнителями, которые сразу сказали, что это невозможно, потому что это невозможно никогда. Хотя тут не требуется никаких дополнительных медицинских вложений, а некоторые как бы организационные... Ну, да, таких вот. Ни люди не нужны новые, ни деньги не нужны. Есть программа здоровья, есть деньги, которые идут в Минздрав соцзащиты, а только организационные вещи, да, чтобы одни и те же врачи, вот начиная с 16 лет, наблюдали, если надо, реабилитировали, решали, годен, не годен к военной службе по контракту, по призыву, получали документы от военных врачей, что тоже существенно, и потом проводили комиссию. Какой ты пришел с военной службы?
Спасибо, Валентина Дмитриевна. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мель. Нашим постоянным слушателям хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Украинский кризис продолжается. В киевской студии Радио Свобода политологи Олесь Дони и Александр Сушко отвечают на вопросы Виталия Портникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. Согласно предварительным данным, националисты получили 28% голосов. В Германии объявлено штормовое предупреждение. В городе Партизанск, Приморский край, избита журналистка газеты «Вести» Тамара Голованова. В Центре занятости населения при подготовке журналистского материала Голованова фотографировала очередь служащих, которым местное предприятие задерживало выплату зарплаты. Неизвестный потребовал прекратить съемку, а когда Голованова отказалась, сославшись на закон о СМИ, избил ее. Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили в УВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Сегодня исполняется год с начала работы Российской общественной палаты. Согласно опросам общественного мнения, положительно оценивают работу палаты треть россиян, столько же отрицательно. В Брюсселе начинается двухдневная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В повестке дня итоги парламентских выборов в Сербии и проблемы Ирана. Предполагается обсудить также отношения с Украиной. В Афганистане необходимо увеличить численность международных сил, чтобы сломить сопротивление талибов, заявил командующий войсками НАТО в этой стране Дэвид Ричардс. Губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон объявил о намерении бороться за право быть кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2008 года. В Дамаске состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и лидера Хамаса Халида Мишааля. В Петербурге сегодня суд продолжит рассмотрение дела о краже экспонатов из Эрмитажа.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. И сегодня мы говорим о том, почему призывникам становится все сложнее добиться отсрочек от армии, на чьей стороне суды. Ну и обсуждаем другие проблемы, связанные с призывом на военную службу. Сюжет вот уже практически на подходе из Челябинска. Наш победный традиционно. Но прежде я все-таки там слово Нине Петровне из Подмосковья, который дозвонился, давно ждет возможности задать вопрос. Пожалуйста, Нина Петровна.
Алло, Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого порядка. Вот мы престарелые, ну как бы престарелые родители, нам будет по 60 на момент призыв нашего сына, призывника. Хотелось бы узнать, это к 1 октября, хотелось бы узнать, насколько мы можем оформить его отсрочку до 1 января 2008 года или на год, скажем, до 1 октября 2008 года или до нашей смерти.
Ну да, и живите до 150 лет. На самом деле, поскольку отцу исполняется 60 лет в этом году к 1 октября, значит, вы должны принести все документы, что вы оба являетесь пожилыми гражданами, это так в законе о воинской обязанности, и заявление о представлении вашему сыну отсрочки на основании действующей 24 статьи пункта 1б. Вот тот закон, который отменяет отсрочки с 2008 года, он обратной силы не имеет. Если весною 2008 года вашего сына попытаются призвать на военную службу, вы честно, благородно пойдете в районный суд и будете судиться с призывной комиссией за то, чтобы эту отсрочку оставили, потому что невозможно ухудшать положение граждан, если какой-то закон изменился. И мы вам будем помогать с удовольствием, потому что я всем депутатам и всем чиновникам говорю, ребята, первая же жалоба от родителей, пенсионеров и инвалидов доведем до Страсбургского суда.
Ну, вот и, кстати, о том, кто судится, как судится и по каким поводам, нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Закон о воинской обязанности в челябинских военкоматах знают плохо или просто делают вид. Во всяком случае, это касается тех разделов, где речь идет об отсрочках. Минувшей весной в одно из учебных заведений Златоуста Челябинской области пришло письмо от военного комиссара АШИ с требованием предоставить ряду студентов возможность досрочно сдать экзамены и пойти в армию. При этом все студенты, подлежащие призыву, и их родители должны были написать заявление о согласии на досрочное окончание учебы. В Челябинске студенты училища прислали повестку явиться в военкомат сразу после защиты диплома, несмотря на действие отсрочки. Еще один аналогичный случай произошел в этом же городе сравнительно недавно. Учащемуся профессионального лицея военкомат присылал повестку за повесткой, не дожидаясь получения диплома. Даже сейчас, по прошествии времени, мать парня не хочет называть его фамилией, дабы у сына не было неприятностей.
Разговаривали мы с военкомом. Очень своеобразный такой товарищ. Это психологическое давление, то есть это невозможно даже рта открыть, вставить пару слов. Вот он давит, вы уклоняетесь, вы не хотите, вы отказываетесь от обязанностей от воинской.
С грехом пополам военкому удалось убедить в том, что молодой человек имеет право окончить учебное заведение. Но когда он решил поступать в техникум, снова начались проблемы.
В военкомате давили на то, что он же получил уже диплом, что вам еще нужно. Теперь он должен идти в армию. В областном военкомате на комиссии утвердили то решение, которое было принято районным военкоматом. Я зашла и сказала, что мы не согласны. Мы знаем закон, у него есть право на вторую отсрочку по учебе. Ну, нам сказали, обращайтесь к адвокату и так далее.
Этой семье удалось доказать право на отсрочку в суде. Между тем, в Комитет солдатских матерей Челябинска периодически обращаются студенты, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Говорит Людмила Зинченко, Ющенко, глава Челябинского комитета солдатских матерей.
Согласно постановлению Президиума Верховного суда от 8 декабря 2004 года, единственным нарушением, когда ребята теряют право на отсрочку, это нарушение устава и внутреннего распорядка института. А любые отчисления по собственному желанию, по неуспеваемости, по заболеваниям, там академические отпуски, да он может их брать хоть 25 штук, это не является основанием для потери отсрочки. И ребята, кто-то показывал это постановление Президиума, кто-то судился, вот один мальчик судился, выиграл суд, он перевелся с бюджетного на коммерческое отделение, его пытались призвать. И вот он через суд установил свое право на отсрочку.
Сейчас в Челябинске идет еще один суд по поводу отсрочек. Студент судится с призывной комиссией. А в военкомате считают, что он превысил нормативный срок обучения по специальности. Однако районный суд счел доводы призывной комиссии несостоятельными и удовлетворил иск студента. Тем не менее, призывная комиссия подала кассационную жалобу, и теперь слово за областным судом. Вот как видит это дело военкомат.
По закону гражданин уже использовал все свои отсрочки. У него был однократный перевод на факультета и две отсрочки он использовал. Не отсрочки, а отчисление у него было. Гражданин поступил в институт в 2001 году, и судя вот по справочкам, которые он предоставлял военный комиссариат, срок окончания может быть еще и не окончательный, получается 2009 год. Первоначальный срок должен быть 2006 год был. То есть гражданин обучается будет в образовательном учреждении, это 8 или 9 лет, но это слишком много.
Сам студент и его семья не хотят называть свою фамилию и давать комментарии в средствах массовой информации до рассмотрения кассационной жалобы. Оно назначено на конец февраля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. И сегодня мы говорим о том, почему призывникам становится все сложнее добиться отсрочек от армии, вообще на чьей стороны суды и как добиваться вот таких судебных побед. Я попрошу вас, Валентина Дмитриевна, сказать несколько слов вот по поводу того, о чем было рассказано в сюжете. А в частности, я обратила внимание на то, что в призывных комиссиях, я не понимаю, на что они надеются. Они говорят, мы не будем с вами спорить, все, идите тогда, обращайтесь к адвокату и через суд добивайтесь. Они рассчитывают на то, что у людей не хватит денег, нервы сдадут, и они уж тогда лучше отправятся и на в армию, или на что-то еще.
Ну вот правильно мама отметила, что психологическое давление, да, оказывают. Конечно, сотрудники военкомата и члены призывной комиссии думают, что ну хорошо, ну согласятся, подумаешь, бороться не будут. Но дело в том, что это же гражданское заявление об оспорении неправомерного решения. Госпошлина по-прежнему 100 рублей. Если семья в состоянии прочесть закон о воинской обязанности и в ближайшем комитете солдатских матерей или вот как в Челябинске в ассоциации солдатских матерей получить какие-то консультации и копии документов, то там вообще никаких проблем. Приходим в суд, приносим судье все копии, все эти самые документы, объясняем, если надо, потому что не каждый районный судья имеет практику, конечно, к сожалению. Хотя по России практика оспаривания решений призывной комиссии уже очень большая. Вот, и судьи на 90% руководствуются законом все-таки при призыве. Хотя у меня была история в Москве, когда судья честно сказала... Тут звонил военком районный, представитель суда, и требовал, чтобы побыстрее было вынесено решение. Вот такая была история.
А какое решение он не говорил?
Ну, она же не могла сказать, причем это в заседании как бы совершенно, да, пожаловалась. Вот. И ничего в этом сложного нету. И мы всех призываем. Не согласны с решением? По здоровью ли? По отсрочке, по учебе, по семейным обстоятельствам? Подавайте в суд. Потому что в российском законодательстве есть все для того, чтобы вы отстаивали свое право. Вот со студентами, конечно, особенно страшно и неприятно, когда они попадают по облаве. У нас в эту осень масса ребят попала в воинскую часть, и мы уже вернуть их можем с очень большим трудом. Кто-то должен подать в суд, значит, у него должна быть доверенность заверенная или нотариусом, или командиром части. Пока эта судебная процедура проходит. Хотя, если такой суд выигран, можно вернуть военнослужащего в состоянии призывника, и командир части откомандирует его в распоряжение военного комиссара субъекта федерации. Такие истории у нас были в 2001-2002 году.
А помимо этого, можно ли добиться компенсации морального вреда?
Ну, это уже насколько у семьи хватит пороху судиться дальше. Потому что, конечно, все это нервно, все это сложно.
Но закон такую возможность предоставляет.
Конечно, конечно.
То есть, если
конечно.
Вас незаконно в наручниках доставили в военную часть, потом суд признал, что и вернул вас на волю,
да, конечно,
на гражданку.
Конечно. Мы каждый раз упрашиваем, но все машут руками, говорят, невозможно, говорят, не до того. Вот, а это, конечно, обидно.
То есть вам пока неизвестны прецеденты, когда бы вот такой призывник добился еще и компенсации морального вреда за то, что его поймали где-то на улице?
Я пока не знаю, но вы знаете, честно говоря, таких облав безобразных не было с осени 2000 года. Вот такого кошмара и такой наглости не было, потому что мы тогда обращали внимание и генерального прокурора, и президента, что милиция нарушает закон о милиции, что они ведут себя совершенно неправильно. Ну, а сейчас, видно, и милиция расслабилась. Они тоже думают, что им все можно.
У нас уже есть дозвонившиеся. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Пейджеры. Телефон в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Кирилл Николаевич из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Один по заявлению вашему, что насчет законов, которые не должны ухудшать положение, и второй насчет престарелых родителей. По поводу закона, он немножко в стороне, но, может, вы что-то посоветуете? Ведь вот я федеральный льготник, блокадник, издан закон, который запрещает нам летать, передвигаться на поезде бесплатно. А мы этим пользовались. И спокойно его отняли, ухудшили наше положение. Уже несколько лет мы живем с этой несправедливостью. Только по путевке. А если вот у меня дача далеко на юге, старый дом, я уже не могу летать туда, как раньше делал. То есть ухудшили положение. А по престарелым родителям мне немножко обидно. В 60 лет звонит, говорит, ну я якобы престарелая. Да большинство людей, если они живут 60 лет, все все-таки выгорбатиться на даче, там буквой «Г», а потом их считать престарелым. Я считаю, возраст престарелых надо поднять до 65-70 лет, чтобы отсрочку давать. Спасибо.
Да, это было мнение Кирилла Николаевича. Я думаю, что по первой части...
Ну, по первому, это федеральный закон номер 122. Ну, мы это тоже в свое время говорили. Раз уж мы допустили, чтобы его приняли, значит, тоже можно, на самом деле, через суд добиваться. Потому что там, конечно, какие-то выплаты, компенсации какие-то есть, но, конечно, они не компенсируют полностью. А по поводу возраста, вы знаете что, я еще раз возвращаю к закону о государственных пенсиях. Вы хотите, чтобы люди вообще никогда не получали пенсию? И так мужчины российские не доживают до 60 лет. У нас же возраст средний, когда умирают мужчины, 59 лет. Ну, есть, понимаете, есть такой юридический термин, ничего не поделаешь. Женщины считаются пожилой, по нашему законодательству, 55, а мужчина 60, а люди
выше. Просто вопрос отношения к самому слову в таком случае.
Ну, есть юридический термин. Конечно, вначале было четко, было написано, достигшие пенсионного возраста по старости. Сюда включались те, кто получают пенсию по старости по вредным тяжелым условиям труда. Сейчас они, к сожалению, этими поправками в закон о воинской обязанности не считаются достойными помощи и ухода со стороны детей. И это тоже, в общем, в принципе, возможно оспаривать в суде. Ну, конечно, людям тяжело.
Олег Борисович прислал на пейджер сообщение. Госпожа Мельникова, вы советуете, если нарушены права, подавать в суд? Сколько длится суд? За это время ребенка убьют. Вы провокатор. Вы простите, я цитирую. Мне просто бы хотелось, чтобы...
Каждый понимает слова, касающиеся юридической процедуры, в меру своей образованности. Когда гражданин подает заявление об оспаривании неправомерного решения, исполнение решения, которое он считает неправомерным, приостанавливается, и призывник остается дома и судится иногда полгода, иногда год, иногда два. А вот в Москве есть такой у нас суд, который тянется уже 7-й год, потому что военный комиссариат не ходит ни на какие заседания. Да, они уже платили штрафы, тем не менее они принципиально за Москворецкий военком сам не ходит и никого не присылает. Призывник у нас дома остается. А когда мальчонка в воинской части, ну что ж, раз вовремя не оформили, раз заранее вы не представили документы, в день открытых дверей, как мы называем, к военкому не пришли в понедельник с 14 до 18, значит, старайтесь помочь ему и вовремя его выдернуть из воинской части. Мы всегда говорим, что предотвратить незаконный призыв намного легче, чем потом исправить. Поэтому вот сейчас идет, например, постановка на учет. Я категорически запрещаю родителям, которые приходят к нам на наше собрание по призыву, отпускать ребят на постановку на учет одних. Им 16 лет. Фактически, их родители, их законные представители, они должны идти с документами о здоровье, о семейном положении, они должны заполнять там карточку опроса родителей. Нельзя пускать это на самотек. Тогда к 18 годам уже будет понятно, какое здоровье у призывника, какое семейное положение. И до 18 еще раз прийти к военкому в день открытых дверей, познакомиться с полковником, побыть у него на приеме, объяснить еще раз, принести документы. А то начинается, когда жареный петух клюнет, тогда все начинают бегать. Это неправильно.
Это поздно. Просто поздно. Да. Скажите, а как вообще реагируют на решение судов военные? Ведь если по абсолютно типичным делам суды на всей территории страны раз за разом выносят одни и те же решения, для чего нужно военному ведомству упираться?
Пока, к сожалению, нет вот такого документа Верховного суда, который обобщал бы вот эту судебную практику. Мы вообще просили, так, в кулуарах, да, но надо будет, наверное, официально попросить. Относится плохо. У нас, к сожалению, суд не уважают. В военкоматах это точно. Вот в эту осень в московском военкомате принесли решение суда. Суд назначил судмедэкспертизу, все поставили в категории годности, суд отменил незаконное решение, обязал провести призывную комиссию, а военком говорит, а что у меня решение вашего суда? А плевать мне на него. Понимаете? И это мы слышим раз за разом.
Юрий из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы... буквально сейчас опередили мой вопрос немного, но у меня есть дополнение по поводу вот превентивных мер и положительных решений суда по поводу отсрочек и незаконного привлечения, скажем так, в армию. Вот если, господа, ну, военкомы откровенно нарушают законодательство, призывая всех без разбора в армию, ну, допустим, если утрировать, то можно предположить, что можно забирать всех подряд на улице, а потом уже кто как выкрутится.
Ну, так и делают.
Ну, буквально имею в виду и бабушек, и дедушек. То есть какая разница? Если, ну, они ориентируются смутными критериями. Молодой человек. Насколько молодой? Так можно далеко пойти. Я имею в виду, возможно ли привлечь к суду, как за клевету, например, за наговор, вот тех же военкомов, и чтобы появился хоть один прецедент, ну, о служебном несоответствии. Что значит вот привлекать...
Превышение служебных полномочий. Есть такая статья в Уголовном кодексе Российской Федерации. Думаю, что здесь вообще проблема только в доказательствах будет.
Я должна сказать, что последние два года военные прокуратуры гарнизонов получили дополнительную работу. Они надзирают за тем, что происходит в военкоматах, поскольку там военнослужащие, это их подопечные, и вносят и различные свои прокурорские предупреждения,
представления.
Ну, пока не можем мы на уголовное дело, вот не тянет. Даже был у нас такой военком, полковник Ригнатский, который, в военкомате, который резиновыми пулями обстреливали призывников. Но и то мы не смогли довести до уголовного дела. А полковник у нас теперь уже в городском военкомате служит.
А что за проблема была? Не смогли доказать, почему?
Ну вот прокуратура не сочла достаточным для возбуждения уголовного дела, ну, не было тяжких последствий, там еще чего-то не было. Очень сложно военной прокуратуре прищемить военные комиссариаты, потому что, напомню, что военные комиссары субъекта федерации подчиняются непосредственно генеральному штабу. У них слишком как бы прямая связь с начальством, и, в общем, это достаточно сложно. Но по-настоящему раньше военные прокуратуры этим и не занимались. Мы их подвигли, начали с чего? С вымогательства, потому что мы обнаружили 5 лет назад, что сумма, которую вымогают у семей, где ребята 100% не должны быть призваны, она совершенно не подлежащая никакой вообще даже обсуждению. Да? Когда это 2, 3, 4 тысячи долларов с человека, которому нужно бесплатно отдать военный билет по закону, это не лезет ни в какие рамки. И вот начались вот эти вот операции по...
Значит, ну, вообще борьба с оборотнями началась.
Ну, нет, ну, тут просто важно. А теперь уже это и контроль за тем, что были какие-то законные решения.
Ну вот, кстати, согласуется с вашим последним высказыванием, сообщение, которое Виктор прислал на пейджер. Уклонение от службы по закону, то есть наличие отсрочек, так же, как и существование любых льгот, порождает коррупцию, от которой выигрывают хитроумные. Это мнение нашего слушателя.
Ну, если бы все призывники приходили в 18 лет, твердо зная свои права и принеся выписку из закона, да, ксерокопию, то, я думаю, проблем было бы меньше. Люди, к сожалению, надеются на авось или вообще руководствуются слухами, что на самом деле тоже меня очень сильно огорчает. Сейчас интернет даже на деревенской почте есть. Откройте, существуют бесплатные юридические официальные сайты, где висит этот любимый наш закон о воинской обязанности в военной службе, где бесплатно висит положение о военно-врачебной экспертизе, которое не требует там 7 пядей во лбу, чтобы в нем разобраться. Семейный кодекс. Бесплатно. Всегда можно распечатать нужную статью и принести товарищу полковнику, показать: товарищ полковник, читай.
Но в конце концов сейчас почти во всех российских регионах действуют комитеты солдатских матерей, куда можно обратиться за консультацией просто, где наверняка снабдят необходимыми документами.
Конечно, конечно. Но люди могут и сами это делать. Вы знаете, вот бывают горячие линии в разных газетах, и вот когда мы в течение суток буквально, да, слушаем вопросы и ответы, мы видим, что за последние 2 года люди стали намного больше информированы. Они уже не начинаешь сначала, они только что-то уточняют, да? А вот где взять это, а вот как это, а вот очень мне нравится, и я вообще хотела бы, чтобы все-таки все делали самостоятельно и заранее.
Валерия из Подмосковья дозвонилась на Радио Свобода, пожалуйста, вы в эфире.
Валентина Михайловна и ведущая, огромный вам низкий поклон за вашу трудовую такую очень нужную деятельность. Я сразу скажу, я мама девочки, но последние события, которые творятся, просто мне будоражит нутро все. Невозможно просто смотреть на страдающие глазки этого последнего мальчика. Значит, это первое. Второе, что я бы хотела сказать, понесет ли ответственность чиновник, силовик, который во всеуслышание по телевидению сказал, что теперь в нынешние времена кишечник могут отнимать от стакана Кока-Колы или, значит, насморка. Это первое. И второе, значит, совсем простой вопрос. Никак ли нельзя, чтобы жизнь призывника, здоровье его физическое, психологическое, как будущий генофонд просто, не было бы застраховано перед тем, как ребята пойдут, наши мальчишки, в армию? Потому что мы же страхуем автомобили, квартиры, а ведь это самая бесценная человеческая жизнь. Вот спасибо большое, ответьте, пожалуйста.
Вот вам повод для обсуждения в общественной вашей комиссии.
Ну, есть закон, обязательное страхование военнослужащих государственное есть, но, понимаете, это когда уже что-то случилось. Конечно, и по травме, и по болезни, и по досрочному увольнению, и по гибели, да, есть какие-то страховые выплаты. Но нам-то нужно, чтобы этого не происходило. Ну, ляпнул генерал с дуру-то, господи, ну что, не очень в медицине разбираются, мальчишек не очень уважают. Насчет этого стакана пепси-колы, да, это было совершенно невероятно. Ну, захочет семья судиться за нанесение там ущерба чести, достоинству, то опять же поможем, понимаете? Ну вот, к сожалению, с чем мы столкнемся в Общественном совете при Министерстве обороны? С тем, что ведомство, особенно управление по воспитательной работе, пытается по-прежнему, как когда-то, 20 лет назад в советское время, скрывать то, что происходит. Невозможно скрывать. Молодежь другая, в воинских частях родители другие. Сейчас
люди готовы говорить,
семьи,
и хотят говорить.
Семьи молодые, которые уже понимают, кто за что отвечает. Они понимают, что они могут рассчитывать только на себя, на своих детей. Они понимают, что они государству ничем не обязаны, чтобы все они сделали своими руками, на свои средства, и учили, и растили, и воспитывали, и лечили, все. Поэтому сейчас, конечно, совершенно другое. И это хорошо. И на самом деле я, например, буду биться все-таки за то, чтобы ребятам разрешали мобильные телефоны. Они буквально спасают мальчишкам жизнь очень часто. И позволяют добиться справедливости тоже. И поэтому невозможно скрывать, не надо. Вот чем более открытая будет человеческая часть вооруженных сил, тем легче будет сделать так, чтобы это все-таки была нормальная армия и нормальные вооруженные силы.
Владимир Александрович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, это, наверное, будет последний звонок, который мы сегодня услышим. Мы потом просто попробуем итоги подвести. Пожалуйста,
да,
Владимир
последний
Александрович.
Конкозиум конкозиум. Вот вам вывод из вывода. У меня как раз короткое примечание к вашей беседе, научное примечание. Дело в том, что рукоприкладство, экзекуция шампалами, унижение личности, рационализм, шовинизм, расизм, мракобесие, антигуманизм отражают собой именно буржуазную идеологию, упражненную в России более 90 лет назад, клеющую при социализме, согласно закону отрицания отрицания, и резко проявляющуюся сегодня на стадии временного оживления пережитков прошлого. Вот такой вывод.
Ну, теоретически, может быть, человек и прав, а практически в 75-м году я видел группу советских войск Германии. Все, что, о чем мы говорили сегодня по бойцам, все это было, только никто про это не знал. И все это было очень скрыто.
Юлия прислала на пейджер вопрос. Можно ли выпускнику вуза успеть сдать экзамены в аспирантуру или его обязательно призовут?
Ну, во-первых, все зависит от того, когда заканчивается учеба и когда человек получает свой диплом. Но я специально не говорю об этом, но придется сказать. Я напоминаю, родители призывников, ваши дети по закону, по здоровью, все негодны. И это трагедия, и об этом говорила моя коллега Ида Куклина на встрече с президентом. Мальчишки негодны по здоровью. Занимайтесь здоровьем, несите документы, и тогда все эти разговоры об экзаменах, они вообще отпадают, честно говоря. И у нас все-таки основная часть судов по призыву – это оспаривание неправомерных решений, связанных с состоянием здоровья.
Состоянием здоровья.
Да, да. Именно... Очень тяжело. Тяжелые болезни, и врожденные, и нереабилитированные вовремя. И, в общем-то, даже документы все есть, и все равно никто на это не смотрит. Потом командиры частей получают пополнение и звонят: дорогие женщины, приезжайте, помогайте. Прислали новобранцев, ну просто никуда не годны.
Ну вот сейчас, так как до весеннего призыва все-таки еще осталось время, как раз люди могут заняться, озадачиться решением вот таких проблемных
обязательно,
вопросов.
Обязательно. Это можно делать в плановом порядке, через свои поликлиники. Ничего хитрого там не нужно. В основном при диспансеризации все-таки отклонение от здоровья врачи записывают мальчишкам. Все-таки большинство амбулаторных карт, они достаточно такие насыщенные. Если родители с дур не выдергивают оттуда листы, пронумеруйте листочки, отксерьте себе, мальчик придет с жалобой к врачу, его направят на обследование.
Ну, наше время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мы совсем практически не поговорили о работе общественной комиссии при Министерстве обороны. И, тем не менее, Валентина Петровна, очень коротко, как вы считаете, смогут ли они реально вот повлиять на ситуацию, сложившуюся в вооруженных силах?
Я думаю, что мы будем пробовать, те, кто как бы в теме в этой. Будем ли мы работать всем советом при Министерстве обороны, или мы как-то по комиссиям, или мы какую-то группу создадим. Я думаю, что что-то нам удастся, безусловно, потому что народ симпатичный, мне было приятно в этой аудитории.
Ну, загадывать пока рано, естественно.
Ну, сложно, надо придумать, что делать с этим инструментом.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие», ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе АГИ. Абсурдная и комическая в современной реальности и современном искусстве». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.